У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! Это радиостанция «Говорит Москва» и программа «Радиошкола». Меня зовут Юлия Варшавская, и я креативный директор проекта про образование и воспитание детей «МЕЛ». Сегодня мы поговорим на очень актуальную тему, потому что именно сейчас всех волнует проблема цифровой грамотности и цифровой безопасности детей и подростков. И для того, чтобы поговорить на эту тему, мы позвали Елену Луценко, руководителя образовательных программ Киви-банка, которая только что получила результаты их масштабного исследования на эту тему. Здрасте, Елена.
Добрый день, Юлия. Добрый день, радиослушатели. Я очень рада присоединиться и обсудить с вами эту очень интересную злободневную тему.
Да. Но давайте сначала разберемся с какими-то базовыми понятиями. Что такое цифровая грамотность? Что мы вкладываем в это понятие?
Вы знаете, мы тоже прорабатывали для себя этот вопрос, чтобы понять, что входит в понятие цифровой грамотности, и решили взять за основу определение, которое дало в свое время Организация Объединенных Наций. Чтобы всем было понятно, что такое цифровая грамотность, давайте возьмем за основу вообще ключевое слово «информация». Вот способность человека работать с информацией, создавать ее, анализировать, использовать ее в повседневной жизни, в жизни общества, это и есть цифровая грамотность. У нее есть 5 ключевых компонентов, которые помогают осознать, из чего она состоит и вообще как бы чем наполнено вот определение этого такого важного термина. Это медиаграмотность, технологичная грамотность, компьютерная грамотность. То есть каждый из этих компонентов, он по-разному раскрывает отношение человека и его возможность работы как раз-таки с информацией. Если мы посмотрим на еще другие критерии, то здесь еще есть коммуникативная и медиаграмотность. Как раз вот 5, еще раз и повторю, чтобы всех как бы сложилось, потому что на ближайший час как раз постоянно придется возвращаться к этим терминам. Это технологические инновации, компьютерная грамотность, информационная грамотность, медиаграмотность и коммуникативная грамотность.
Когда мы говорим о цифровой грамотности у подростков и у детей, чем это отличается от цифровой грамотности у взрослых?
Ну, на самом деле, как бы забегая вперед, могу сделать такой тизер. Сразу как бы исследование, которое мы проводили совместно с Национальным агентством финансовых исследований и агентством стратегических инициатив в этом году, детская цифровая грамотность, она была исследована вслед за взрослым. Вот. И здесь хочется сказать, что индекс грамотности из 100 возможных у детей значительно выше, чем у взрослых. Вот, причем на более там порядка 20 пунктов. Что касается наполняемости, да, вот этих вот компонентов, то они, конечно же, одинаковые. То есть неважно, кто работает с информацией, ребенок или взрослый, как, например, используют компьютерные технологии, как работает с медиаконтентом. Здесь вот эти все критерии мы брали абсолютно одинаковые. То есть сначала было проведено глобальное исследование для всей России по цифровой грамотности, цифровым компетенциям взрослых, а потом уже было исследование, которое касалось детей и подростков.
Угу. Очень многих родителей, я думаю, всех родителей, которые нас слушают сейчас, волнует, как их дети, особенно как их подростки, проводят время в сети. В вашем исследовании есть ли какие-то результаты, которые можно сейчас уже показать?
Конечно, результаты есть, и здесь очень интересно то, что у нас вот получилось, есть 2 исследования, да, про взрослых и про детей. Мы можем сравнивать, да, и смотреть, какие вещи отличаются, или, например, какие-то есть там похожие. Интересный факт, что если мы посмотрим, как дети и взрослые оценивают интернет, то здесь есть просто 2 диаметрально противоположные точки зрения. Я думаю, что для нас, родителей, конечно же, интернет – это то место, где дети проводят больше всего времени. Но если мы спросим ребенка, как будто как раз наши материалы исследования показывают о том, как дети оценивают то, что они делают в интернете, дети там общаются, получают знания, они слушают музыку, у них там находится весь их контент, вот, то для родителей все, что делают дети в интернете, они там играют, И никакой пользы или какой-то вот такой образовательной составляющей родители считают, что контент в большинстве случаев для детей не несет. И эти цифры, причем отличаются в таком, ну, как бы, большом соотношении, что дети говорят, что мы там учимся, у нас там ролики, у нас там много всего, и видео этих и курсов, и блогеры нам могут подсказать какие-то вещи. Родители считают, что вот нет. Все, что там делает ребенок в интернете, это, как правило, какое-то вот такое бездумное времяпрепровождение, и, наверное, никакого большого, ну, как бы, большой пользы оно не несет.
Да, но тут же возникает вопрос, не могут ли дети несколько приукрашать в ответах свое времяпрепровождение в интернете?
Ну, конечно, дети, в принципе, как и взрослые, отвечают на вопросы, могут, конечно, показаться там, как, ну, представить себе с более такой выгодной стороны, но, тем не менее, я думаю, что те родители, которые знакомы с тем, что делают дети в интернете, да, они согласятся в том, что там те же самые игры, они не занимают, да, там 100% времени. Я могу сказать на примере своего сына-подростка, которому там почти 15 лет. Я знаю, что у него весь, ну, его цифровой контент и все общение, оно находится там. Да, то есть он там сейчас даже, ну, процесс образования построен так, что им дают ссылки на ресурсы, где они тренируются решать задачи по предстоящим там экзаменам. У них, например, по информатике все задания, они тоже цифровые, преподаватель выставляет там оценки, есть такие пространства там, где, ну, все можно посмотреть, и рейтинг успеваемости там и класса. И тем более, я думаю, что ни для кого, для родителей не секрет, что сейчас даже дневник, он уже цифровой, и в нем не надо ставить свою подпись, как раньше, из него невозможно вырвать листочек. Вот, то есть мы очень активно наблюдаем, что процесс цифровизации, он касается очень многих сфер жизни, и в нем как бы интегрированы и мы, взрослые, и наш ребенок. Мы записываемся к врачу в цифровом виде, мы меняем права, паспорта и так далее. Что касается детей, то я не вижу здесь доли лукавств, потому что действительно дети очень много перерабатывают информацию, которая находится в интернете, и она не всегда носит развлекательный характер. Потому что те же самые, ну, фильмы, музыка, какие-то новые книги, какие-то видеоклипы, они все получают именно в цифровом виде.
Здесь очень важен вопрос, как раз так как они проводят там большую часть времени. Кстати, сколько времени они там проводят?
Ну, здесь вот мнение родителей детей тоже как разделились, да. Дети говорят, что они, ну, здесь надо еще сделать такую ремарку, что ребенок проводит времени в интернете не только, когда он сидит за компьютером дома. Сейчас практически более 80% выходов, причем надо понимать, что чем ребенок старше, тем этот показатель еще выше, практически большая часть выходов в интернет, она происходит с мобильных устройств ребенка. То есть ему не надо дожидаться там окончания уроков для того, чтобы прийти домой и посидеть там в интернете. Он, если у него современный телефон, это практически у 90%, да, современных школьников смартфоны, которые позволяют выходить в интернет и находясь на уроках, то можно сказать, что он там сидит много времени. Вопрос, что он там делает. Он может там, у них созданы чаты, в которых они общаются, они обмениваются, они, например, помогают там друг другу решать какие-то задания, кидают туда какие-то интересные штуки. Ну, никто не отменял любимые подростками мемы, разная такая вот, ну, культура, которая сейчас там возникает. Весь контент, он сейчас такой больше напоминает, ну, как говорят, клиповое мышление, да, разные там, многие, конечно, считают, что это, ну, такой как бы натянутый за уши, да, термин, но, тем не менее, восприятие информации подростками, оно очень такое быстрое, связанное с разным ярким контентом, и это, ну, реальность сегодняшняя. Поэтому, ну, наверное, в среднем, я думаю, что продолжительность нахождения ребенка как бы контакта с интернетом, она составляет более 6 часов в день.
6 часов в день. Я думаю, что если спросить взрослых, у нас получится не меньше. Но одна из теорий, когда люди пытаются оценить значение интернета в жизни подростка и ребенка, взрослый человек, получая ту же самую информацию, может ее анализировать. Подросток, согласно этой теории, не может дифференцировать вредную и полезную информацию, правду или неправду. Вот согласно вашему исследованию, как обстоят дела с доверием к интернету и с доверием к информации у детей?
Ну, давайте обратимся к цифрам нашего исследования. У нас как раз есть один, как я вам говорила, один из показателей. Это коммуникативная грамотность. Так, 82% подростков согласны с тем, что люди, общаясь в сети, выражают различные точки зрения, и довольно сложно определить, какая из них является правильной. Это очень высокий такой показатель, который говорит о том, что дети не считают, да, что там какое-то есть единообразие мнений, понятий и так далее. Еще очень интересная цифра как раз на эту тему. Это у нас касается медиаграмотности. 76% подростков, которые, ну, видят различные информацию, они считают, что ее нужно подвергать сомнению, то, что публикуется в СМИ. То есть они не проглатывают, да, вот как истину там, первой инстанции, что то, что вот они там нашли, и это обязательно будет достоверно. Хотя, с другой стороны, вот умение работать с надежными источниками информации, мы даже сталкиваемся на примере каких-то своих случаев, да. У нас наша компания является партнером Международного детского центра «Артек», и мы каждый год объявляем конкурс по финансовой грамотности. В этом году у нас, например, было задание рассказать о современных платежных технологиях. Ну, Киви же как раз вот у нас наша программа образовательная, она посвящена финансовой грамотности в сфере современных платежных технологий. И детям нужно было рассказать, например, там NFC, каких-то еще вещах. И очень много было как бы работ, которые прислали дети на конкурс. Они были, ну, были ими использованы очень старые источники информации. Они, например, практически у всех же сейчас в смартфонах есть NFC, а дети могли, например, там написать, что NFC – такая вот зарождающаяся технология, она там развивается где-то только на территории там, Израиля. Вот. И еще, то есть вот потом, когда мы комментировали эти работы, нам как раз приходилось говорить: ребята, очень важно обращать внимание на как бы источник этой публикации и вот дату, потому что вот если это был не единственный такой случай, когда дети брали очень сильно такие морально устаревшие, технологически уже как бы несоответствующие истории и использовали их, когда вот подавали работы на конкурс.
Но это парадоксально, потому что все взрослые как раз сейчас считают, что дети гораздо лучше разбираются в технологиях, чем они.
Ну, вот опять-таки цифры – вещь неумолимая. Если мы обратимся к такому показателю, как компьютерная грамотность, да, у нас 42% отношения к технологиям. Вообще детей не следят за новинками и новыми технологиями и вообще не интересуются как бы сайтами, например, и разными группами, где как раз идут обзоры и так далее. Мы как бы дополнительно задавали вопросы, мы очень много там общаемся с детьми, и действительно вот никто из детей, ну, как бы очень мало там, например, из 100 человек, я не знаю, 2-3 человека поднимали руку на наш вопрос, ну, что как-то вы влияете, например, на выбор родителями вами смартфона или, например, ноутбука, и вы, например, когда вам нужен новый телефон, вы приходите к родителям и говорите, что вам нужна, например, такая операционная система, у них там должно быть столько памяти. Дети смотрели на нас и говорили: нет. Мы говорим: а что вообще, вот, ну, как бы, как вы вам покупаете телефон? Ну, вот какой родитель нам купит, такое мы покупаем, то есть, ну, тем мы и пользуемся. То есть вот и сказать, что там дети знают о том, что как вот, я не знаю, там, опять-таки, возвращаясь к NFC, да, что есть там NFC, там, например, что он, чем отличается телефон с NFC без NFC, мы поняли, что это для них, ну, вот, совершенно как-то не очень релевантно.
Ну, это, наверное, касается более младшего возраста. Расскажите вот в вашем исследовании, была ли какая-то дифференциация по возрасту?
Но у нас в исследовании как бы, большая часть, конечно, касается детей старше 14 лет. Поэтому я не могу сказать, что у нас есть в исследовании дети, ну, как раз уже такие подростки, которые считаются как, ну, такие более продвинутые пользователи. У нас были фокус-группы, там были дети, ну, младше. Есть вообще вот, мы как раз этим исследованием проверили такую теорию, что сейчас все говорят, поколение Z, цифровые дети, что вот они такие цифровые, по умолчанию они родились, у них там вот пальцы, кнопки, они уже там не могут представить свою жизнь без интернета. Мы точно можем сказать, что дети, да, они родились в век цифровых технологий, но они не цифровые по умолчанию. И очень много есть проблем, которые как раз выявило наше исследование, они как бы являются такими точками роста, на которые нужно обращать и родителям, и школам, и вообще как бы системе образования, потому что нужно закладывать основы там и цифровой безопасности, потому что огромный процент детей, где-то порядка 35%, не делает различий в общении между цифровой средой и реальной. То есть для них вот, ну, как бы одинаково. И они, например, считают, что, например, в интернете можно позволять такие вещи, которые ты не позволишь себе в реальной жизни. Поэтому сейчас очень много детей, которые сталкиваются с таким неприятным явлением, которое называется кибербуллинг, да, то есть это агрессия в интернете. И уже у детей не сформировано такое понятие, что те цифровые следы, которые они оставляют, они в отличие от того, что, например, не знаю, ты там кинул бумажкой соседа, да, подошел, извинился, да, если ты что-то сделал неприятное другому человеку в цифровой среде, то этот цифровой след будет очень, ну, практически невозможно убрать. Простого там «извини» где-то под какой-то гадостью, которую ты сделал, ну, этим очень трудно будет исправить ситуацию.
А вы не могли, пожалуйста, привести какие-то примеры кибербуллинга, чтобы, например, наши родители, радиослушатели понимали, с чем могут столкнуться их дети?
У кибербуллинга очень много есть проявлений, и есть, ну, как какие-то оскорбления, есть вообще, когда начинается травля, ребенок становится, ну, своеобразным таким изгоем, когда против него там, ну, его исключают из каких-то групп общения в классе, или, например, ведется какая-то своеобразная борьба, да, и, то есть, например, начинают публиковаться какие-то сведения про него, или, например, делаются фотографии, те же самые мемы какие-то, ну, такого неприятного содержания, и при том, что дети... На вопрос о том, что они хорошо знакомы с устройством социальных сетей, там, различными настройками, они не очень понимают о том, что они могут, во-первых, защититься от кибербуллинга с помощью вот этих вот настроек приватности, там, как можно делать комментарии и так далее. Многие считают, что если, например, удалить просто свою страницу социальных сетей, то это станет решением проблемы. Но в данном случае ребенку нужно объяснять, что это не решение проблемы, и ни в коем случае, когда, например, у тебя на странице появляются такие вот подобные гадости, что их, ну, мало того, что не надо удалять, и их нужно, наоборот, использовать как доказательство того, что с тобой происходит что-то неприятное, и об этом нужно обязательно разговаривать, ну, со своими родителями.
А как вы думаете, в чем причина... В чем причина того, что дети зачастую не говорят взрослым о том, что происходит с ними в сети? Ведь есть вот этот барьер, некоторое недоверие.
Конечно, есть, потому что у нас взрослых, как ребенок, который сидит за компьютером, да, мы считаем, что он там, ну, проводит время не с пользой. И здесь я думаю, что ребенок, когда с ним что-то подобное произойдет, он прям рассчитывает, ну, как бы готов услышать, что, ну, я же тебе говорила, не надо там проводить это время, вот я же там тебя предупреждала, ничего хорошего в этом нет. То есть, и тем более, здесь есть такая, как определенная опасность в том, что для ребенка, когда вот, ну, его, например, обижают в классе, он видит, да, своего собеседника, он понимает, что, да, там это сосед по парте, или там, я не знаю, мальчишка из класса там постарше. Здесь очень часто... Из-за того, что много друзей, которые ребенок иногда даже не может идентифицировать, он даже не понимает, откуда приходит эта угроза, да, и вот эта вот опасность. Потому что есть еще у детей большая, как бы, проблема в том, что они очень часто добавляют друзей тех, кого они не знают. Для них часто является, как бы, показателем их популярности, вот этой виртуальной, да, как раз количество подписчиков, да, которые, количество лайков, которые они смогут собирать, да, и для них является более важным, чтобы оно было количественное, да, чем качественное. И мы, когда вот тоже проводим занятия по цифровой безопасности, мы обращаем внимание детей на то, что вот фотография, да, или вымышленная там биография, она очень часто не соответствует тому, кто может скрываться вот за этим профилем. И ты должен, прежде чем кого-то добавлять, да, и пускать к себе в свою страничку там друзей, быть уверенным в том, что ты реально знаешь этого человека, и он добавился к тебе, ну, из таких вот дружеских побуждений.
Угу. Я предполагаю, что сегодня есть еще одна проблема. Наверняка школьные отношения или какие-то реальные офлайн отношения перетекают в сеть. Вот как дети к этому относятся? Ведь раньше, например, поссорился с одноклассником, пришел домой, все забыли, утром пришли. Сегодня наверняка офлайн травля перетекает в онлайн и наоборот. Что-нибудь дети про это рассказывали?
Да, дети рассказывают, что, как правило, вот эти вот ссоры, например, в классе, они затрагивают уже потом и их общение в социальной среде, и их тоже могут исключить из какого-то общения. Или, например, какую-то устроить как раз как своеобразную такую травлю, да, то есть и при том, что многие иногда дают повод для этого сами, потому что дети размещают информацию, да, о себе, какие-то фотографии, какие-то факты, совершенно не думая о том, что если у тебя это было на странице, и ты это убрал, то оно никуда не делось. Это кто-то мог уже скопировать, мог сделать скрин твоей страницы. И вот опять это понятие, что мы оставляем цифровые следы намного глубже, да, чем мы оставляем их в реальной жизни, оно вот детям оно кажется, что это не так. Они чувствуют себя в цифровой среде, им проще общаться, проще заводить друзей, да, и для них эта среда такая является более комфортной, и поэтому, когда с ними начинают происходить какие-то неприятные вещи, для них это вызывает как бы недоумение. Они, в принципе, не очень понимают даже, что с этим можно сделать вот в этой сложившейся ситуации.
Угу. Вот по поводу цифрового следа, я на себе, например, постоянно ощущаю какой-то пристальный взгляд большого брата, потому что что бы ты ни гуглил, куда бы ты ни заходил, за тобой вечно следует контекстная реклама и все остальное. А используют ли сети интересы подростков и вообще подростков в своих каких-то коммерческих корыстных целях?
Ну, мы как-то вот... Хороший вопрос. Если обратиться к нашим занятиям, как раз у Киви Финтин вот есть целый блок занятий, нам уже 4 года, да, по финансовой грамотности. И мы когда начинаем разбирать вот эти все компоненты, да, финансовой грамотности, почему дети, вот, ну, в принципе, получают достаточно денег на руки, и почему этих денег им не хватает, они так же, как мы взрослые, да, им нечего одеть, у них их не хватает до следующих карманных денег, они вынуждены там делать даже свои там первые долги. Одна из причин, мы говорим о том, что вы, дети, как бы все время находитесь под пристальным вниманием маркетологов. И одно и то же исследование по той же, например, финансовой грамотности, да, вот те цифры о том, что как дети тратят, да, чем они пользуются, где они проводят свободное время, все цифры говорят о том, что сейчас самое популярное место у детей – это торговые центры. Они проводят там практически 60% своего свободного времени, вот, они любят там компании и так далее. Вот те цифры, которые мы им даем и показываем, как в плане образовательного контента по финансовой грамотности, то же самое исследование его можно использовать с точки зрения маркетинга. Да? И ты, если, например, знаешь о том, где проводит время подросток, о том, что там он встречается с компанией, появляются большие эти пачки разных не самых полезных продуктов, появляются большие бутылки, да, там с надписью там для всей компании. Ну и, конечно же, мы все время детям говорим о том, что посмотрите, как продумано все с точки зрения вашего роста в магазинах, да, вот эти все снеки, всякие червячки, яйца, они всегда в поле зрения как раз вас, чтобы они всегда в поле зрения кассовой, потому что вы же не ходите там далеко и глубоко, да, вы вот забежали после школы, а тут вот оно, вот это все в великолепии, разнообразие, поэтому 50% карманных денег, оно будет вот съедено на как раз вот эти все такие маркетинговые ловушки, которые вот, ну, ведутся наши дети.
И в интернете, видимо, происходит то же самое.
Да, в интернете сейчас, конечно, говорят о том, что дети там меньше смотрят телевизор, да, но, тем не менее, все равно коэффициент смотрения телевидения, он еще остается высоким, и 25% детей у нас уверенно ответили, что они вообще очень любят смотреть рекламу, а 20% сказали, что они прям покупают все, что вот рекламируется.
Угу. Но ведь для этого им нужно иметь какие-то небумажные деньги. Им нужно иметь карточки?
Ну, нет. Здесь можно иметь электронные кошельки, можно иметь деньги родителей, потому что все равно дети, они, ну, влияют же на принятие решения родителями. Да? Ты можешь, например, тому же Деду Морозу конкретно записать в письме о том, что ты вот увидел в рекламном ролике между мультиками какую-то определенную модель куклы. И, конечно, ты прямо пишешь, можно сказать, даже Дедушка Мороз, вот тебе артикул этой куклы, она мне прям очень нужна.
Мой сын делает то же самое. Итак, мы сейчас прервемся на новости, а после новостей мы вернемся к нашему очень интересному разговору с Еленой Луценко и поговорим о кибербезопасности, о том, как оградить ваших детей от мошенничества в интернете.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. Это радиошкола, и сегодня у нас в гостях Елена Луценко, с которой мы разговариваем про цифровую грамотность у подростков. И сейчас мы поговорим о кибербезопасности и о мошенничестве в сетях. Елена, здравствуйте еще раз.
Добрый день, Юлия. Добрый день, радиослушатели, кто к нами только что присоединились. Да, мы сейчас продолжим разговор про цифровых детей, цифровое поведение, про цифровые следы, и как же не поговорить в этом контексте про цифровую безопасность.
Да, это очень важно. Вот каждый раз, когда происходит что-то, какие-то массовые мероприятия, убийства в школе, что угодно, постоянно возникает вопрос о контроле за детьми. Расскажите, пожалуйста, согласно вашему исследованию, отношение к контролю в социальных сетях и вообще онлайн у детей и родителей отличается?
Да, отличается. Я думаю, что нам сейчас на помощь в освещении как раз вот по помощи ответьте на этот вопрос, ваша Юля, поможет как раз материал исследования, который у нас называется «Дети и технологии». Мы его провели совместно с агентством стратегических инициатив и с помощью наших больших друзей и партнеров Национального агентства финансовых исследований НАФИ. Что у нас получилось как раз в разделе родителей, их установки, как они вообще оценивают интернет. Так вот, смотрите, у нас 72% родителей в нашей стране, да, считают, что интернет – это очень опасная для детей среда, 72%. 42% родителей считают, что в интернете очень мало полезных для детей материалов. Ну, то есть, можно сказать, практически там их и нет. Еще более такая глобальная цифра – это 80% наших родителей. Они считают, что длительное времяпрепровождение в интернете негативно сказывается на отношениях ребенка с семьей. То есть он отдаляется от родителей, замыкается в себе, и вообще это как бы не способствует, ну, таким дружеским климату психологическому в семье. Еще не менее высокая цифра, да, вот мы как бы обратите внимание, что практически ни один из приводимых мой сейчас показателей, он даже не меньше 50%, это то, что, можно сказать, практически даже приближается к 100%. 72% родителей считают, что длительное времяпрепровождение в интернете также сказывается не только негативно на отношения ребенка с родителями, это мешает его отношениям с друзьями и сверстниками, потому что дети, которые сидят в интернете, они очень угрюмые, необщительные, и у них вот явно какие-то есть проблемы, раз они не выходят во двор погулять, да, вот сидят и там общаются. И 67% наших родителей считают, что длительное времяпрепровождение в интернете, оно еще к тому же вредит здоровью ребенка, сказывается на его умственных способностях, у него хуже становится сон, память, внимательность и так далее. То есть у нас родители вот в своей оценке интернета, да, как такой среды, в которой практически ребенок проводит большую часть своей жизни, не видят ничего полезного, безопасного и хорошего. Если мы посмотрим на ответы детей в их оценке интернета, то там будет все с точностью да наоборот. Поэтому дети считают, что это очень комфортная для них среда, они в ней дружат, общаются, у них много там друзей, много тем для общения, они могут вместе общаться, устраивать групповые звонки, у них есть игры, которые тоже предполагают общение такой, ну, большой компании. Вот. И им абсолютно несложно точно так же ну, собраться через интернет и выйти куда-нибудь там поиграть и погулять тоже с помощью интернета, и даже всем вместе сделать домашнее задание. Я вот, например, знаю, что моему сыну очень интересно наблюдать, когда он там помогает классу сделать информатику, как это влияет на рейтинг класса. Вот, то есть здесь вот есть ну, разные вещи, которые как раз показывают, что дети не считают интернет такой как бы для них опасной средой. Еще интересные показатели, как родители... Понятное дело, что если это опасная среда, то, наверное, родители предпринимают какие-то прям меры, которые должны эту среду, ну, обезопасить и сделать ее для ребенка, ну, или как, понятное дело, что никто компьютеры под замок не ставит, интернет есть еще тем более на телефонах, даже, я не знаю, с минимальным тарифным планом, там, в один какой-нибудь гигабайт ребенок все равно найдет Wi-Fi, да, где-нибудь подключится или кто-нибудь ему из добрых друзей расшарит, поделится, да, превратит свой телефон в режим модема. Что у нас родители, вот, ну, которые беспокойны, высказывают, видите, вот прям цифры такие, да, все очень тревожно, что они делают в этом направлении. Первое, что, конечно, нам пришло на ум, у нас как раз был с этим связан вопрос, используете ли вы функцию родительского контроля, то есть, ну, как бы логично предположить, раз так все опасно, надо обезопасить, да. Но вот знаете, 60% родителей, те же самые, которые отвечали на эти вопросы, они не используют никаких функций родительского контроля.
То есть они просто сидят и нервничают?
Да, они просто сидят и нервничают.
Ну, это как-то нелогично. Но, знаете, у меня возникает вопрос, когда я слушаю результаты вашего исследования, какого возраста эти родители? Потому что, ну, например, наверное, может быть, это последнее поколение родителей, которое так относится к интернету, потому что я сама провожу все свое время онлайн и в связи с работой, и в связи с общением с другими людьми. И я не могу представить ситуации, в которой я через 10 лет скажу своему сыну, что интернет – это опасная среда, в которой он должен ходить только под моим присмотром. Есть ли тут какой-то просто поколенческий вот провал?
Нет, я думаю, что здесь нет никакого провала. Это хорошие обычные родители, и они никакие-то не думают, что сильно возрастные, там нет среди этих родителей, то есть там как бы как раз, ну, если это дети-подростки, то средний возраст родителей, которые принимали участие в нашем исследовании, это 35-40, то есть это достаточно молодые, такие энергичные люди, вот, но на самом деле, если мы посмотрим на ответы родителей в части опять нашей любимой темы финансовой грамотности, то там примерно ситуация же точно такая же. Когда мы задавали вопрос про возраст, с которого вообще родители считают оптимальным заводить детям разные финансовые продукты, да, и говорить с ними про деньги, родители же говорят, что это 19 лет.
Это очень поздно.
Ну, на наш взгляд, это катастрофически поздно, потому что когда мы отвечаем на этот вопрос, что когда с детьми нужно говорить про деньги, это должно происходить именно в тот момент, когда вы изображаете зубную фею или Деда Мороза, который делает денежный подарок. Вы не можете давать карманные деньги, вы не можете делать какие-то финансовые, да, подарки детям, вообще с ними не объясняя. То есть отправлять даже ребенка в магазин, по меньшей мере нужно объяснить, что там будет сдача, что нужно посмотреть на ценник, и о том, что в разных магазинах стоимость одного того же продукта может сильно отличаться. Uh-huh. Вот. Поэтому здесь мы, например, не удивлены.
Uh-huh. Вы не удивлены. Хорошо. Ну, правда, она же, наверное, всегда посередине. Поэтому между родительскими страхами и детским оптимизмом лежит какая-то истина. Давайте попробуем рассмотреть, какие есть реальные опасности в интернете, которым могут подвергаться дети в силу разных факторов, в том числе своей какой-то незрелости, юности, неопытности.
Ну, здесь на самом деле, если говорить про опасности в интернете, могу вам точно, Юля, сказать, что родители, мы взрослые, подвергаемся этим опасностям, ну, примерно точно так же. Понятное дело, что наши дети искренние, доверчивы, да, их проще там ввести в заблуждение, но, как показывает наша практика, да, и как бы опыт, вообще как бы мировая статистика, да, жертвами кибермошенников, да, становится огромное количество людей. И те, которые пользуются финансовыми услугами, и которые делают какие-то операции там, ну, в интернете, да, потому что основная как бы причина, да, это незнание элементарных правил, базовых правил безопасности. Давайте вот, ну, рассмотрим простой пример, да, у нас у всех есть банковская карта, да, у нее, конечно же, есть банк, который ее выпустил, да. У нас как бы по умолчанию есть определенный кредит доверия к представителю банка, который будет нам звонить. И мы абсолютно спокойно, услышав такую вот формулировку «Ваша карта заблокирована», готовы в эту минуту просто в состоянии паники рассказать звонившему, просто все, что нанесено на нашу карту. Это и срок годности, и CVV-код, и код, который вам придет в СМС. То есть, при том, что все прекрасно знают о том, что этого делать категорически нельзя. Нет ни одной финансовой организации, нет ни одного банка, вообще нет ни одного центробанка, да, в мире, который будет у вас спрашивать по телефону всю эту информацию. Тем не менее, несмотря на то, что ведется, ну, большая, как бы, и разъяснительная работа, и практически у всех банков, у нашего Киви-банка, да, есть социальные сети, где вот мы рассказываем, да, что не надо делать. Тем не менее, люди постоянно это делают. Сколько в интернете селфи с своей банковской картой? Просто вот, ну, вы посмотрите, люди почему-то очень любят фотографироваться своими банками, банковскими Зачем? Картами. Но у нее может быть прикольный дизайн, например, какой-то индивидуальный, или, не знаю, у нее какие-то симпатичные четыре последние цифры, да. Вот никто даже, когда делают фотку, это банк, дети тоже. Вот представьте, 14 лет, они, как правило, получают свою первую банковскую карту. Ну, вот и все. Инстаграма прям забита банковскими картами. Бери, пожалуйста. Не во всех, кстати, интернет-магазинах для того, чтобы совершить платеж, нужно ввести CVV-код, который находится на обратной стороне. Достаточно вот реквизитов, которые указаны на лицевой стороне. Вот. А потом начинаются звонки о том, что типа деньги были списаны, и вот сломали, и верните, и вот такие нехорошие, да, ну вот все же об этом как бы знают. Еще очень интересная такая проблема тоже, абсолютно она такая неприменительна только к детям, да, очень часто люди не умеют отличать фишинговые сайты от реальных. Мы вот тоже рассказываем, что, например, когда предполагается какой-то гастроли знаменитости, да, появляются сайты-двойники, где вот, ну, допустим, не знаю, вот летом у нас был концерт Imagine Dragons, да, ну, были сайты, которые можно было купить официальные билеты, но, тем не менее, всегда были сайты, где можно было купить неофициальные билеты. И можно было увидеть, например, в той же группе ВКонтакте, да, поклонников Imagine Dragons, сколько было обиженных их поклонников, да, которые писали, что они там взяли электронный билет с рук и не смогли пройти на него концерт, потому что, вот, смотрите, опять билет цифровой, да, кто даст тебе гарантию, что ты, если вы купила не надлежащего, да, провайдера, что ты сможешь по нему пройти и так далее. То есть это тоже нужно знать, если там, я не знаю, вот официальный билет стоил 6 тысяч, и тебе кто-то его продал там за 2 тысячи, ну, наверное, это повод задуматься. Это касается билетов путешествия, да. Очень много компаний таких фейковых, да, которые как раз очень выглядят. Многие маскируются под известные бренды, да, там, буквально в адресной строке достаточно добавить одну цифру, букву, да, это выглядит прям очень правдоподобно, но, тем не менее, люди не обращают внимания на вот какие-то очевидные вещи, покупают очень часто, например, на фишинговых сайтах, оставляют там информацию своих платежных карт, это тоже вот, ну, как раз реальная такая проблема.
А чисто подростковые какие-то штуки есть? Вот, может быть, наверняка взрослые дяди и тети мошенники умеют пользоваться наивностью детей. Что, какие есть разводки для детей?
Они играют в первую очередь на том, что когда ты подросток, у тебя начинает резко не хватать карманных денег. И вот желание подростков, они, ну, все дети об этом практически нам рассказывают, им очень хочется заработать, да, и вот, вот эти способы где-то заработать, да, ими просто кишит интернет, и очень много, например, проводится конкурсов в социальных сетях, где нужно какие-то деньги заплатить за участие в этом конкурсе. Это вот у нас тоже одна как бы из наших лайфхаков для детей, о том, что никогда не участвовать в конкурсах, в которых предполагается платная составляющая. Вот все такие конкурсы под видами, не знаю, известных радиостанций, известных компаний, брендов и так далее, это вот прям сразу табу. Вы должны четко знать, что вы никогда в таких конкурсах не участвуете. Разные кастинги. Вот сняться в клипе, там, не знаю, Егора Крида, да, вот там, там буквально где-то вот встретиться, заплатить, там все это заворачивать в том, что тебе нужно там создать какое-то портфолио, провести фотосессию. Это вот тоже очень много, и этим, конечно, подростки, вот они находят деньги, занимают и так далее, для того, чтобы вот сняться где-то в фильме, в массовке, в любом клипе и так далее. Как правило, это тоже заканчивается, ну, это обман. Вот, на этом тоже играют как раз кибермошенники.
Угу. Но я знаю, что вы ратуете за то, чтобы, например, карманные деньги давать детям на карту. Да?
Да.
Вот как это сочетается? Ведь с карты гораздо проще отдать деньги в интернет, чем если они у тебя в наличном виде. Как можно помочь ребенку не профукать, простите, эти брошенные на карту деньги в интернете?
Ну, это как раз предмет разговора с ребенком. Профукать можно любые деньги, да, и по нашему как бы четкому убеждению и вот многолетнему опыту работы с детьми, карманные деньги, которые родители дают в бумажном виде, их, как правило, постигает вот эта печальная участь, дети их совершенно не контролируют. Они примерно предполагают, сколько их было, они вот их тратят, у них остаются мелочи, они куда-то ее мнут, какие-то теряются они непонятно где. Любые электронные деньги, они прекрасны тем, что они легко поддаются контролю, потому что любое приложение, да, позволяет тебе видеть, сколько ты тратишь, тебе приходят смс-ки, ты как бы более защищен, и ты вообще понимаешь разные статьи своих расходов и доходов, на что ты тратишь, на что тебе нужно больше, на что тебе нужно меньше. Что касается, что можно эти деньги потратить, да, здесь вот я, Юлия, с вами не соглашусь, потому что все-таки электронные деньги, когда ты начинаешь тратить, ты, ну, во-первых, ты думаешь, да, ты как бы анализируешь, что ты, например, собралась покупать в интернет-магазине, как правило, дети все-таки тоже смотрят, они сравнивают, да, разные там предложения, они, если здесь речь идет о какой-то покупке, да, то точно так же нужно здесь как бы вопрос как бы вообще финансовой культуры в семье. У нас, как показывают там другие материалы исследования, вообще в 40% семьях наших не принято детей привлекать к обсуждению семейного бюджета. Это вот тоже такая, ну, как бы боль и печаль, да, потому что она имеет, ну, как бы влечет за собой такие вот негативные последствия, что ребенок, во-первых, не понимает, как сформирован семейный бюджет, да, о том, что на что он может там рассчитывать в плане каких-то покупок, вот, как, какие есть обязательные платежи, например, сколько в семье составляет затраты на питание. И здесь, когда ребенок вовлечен в этот процесс, он точно так же начинает свои карманные деньги тратить, именно соизмеряясь тем, что у него есть, что он может, например, не потратить в этом месяце, а сделать, например, в следующем месяце более крупную покупку. И ты, когда разговариваешь с ребенком, ты точно так же, ну, объясняешь ему, что есть сомнительные финансовые операции, есть сомнительные магазины, да, и что нужно внимательно как бы отрабатывать, ну, момент этот. И что ребенок, например, который планирует совершить крупную покупку, да, не знаю, там, купить себе телефон через интернет, классно, когда вы с ним, ну, это обсуждаете и смотрите, что, например, я не знаю, там, в Яндекс.Маркете у этого магазина высокий рейтинг, я не знаю, там, 5 звездочек, а, не знаю, там, на 1000 рублей дешевле, но у этого магазина там, я не знаю, негативные отзывы, и там вообще нет ни одной звездочки, это тоже как бы, ну, вот культура делать покупки в интернете, она закладывается, ну, как раз-таки в семье. И даже если говорить о рекомендациях, там, для родителей, да, что можно сделать в этой связи, мы с вами лучший пример того, что можно делать, как делать. И здесь очень классно, что если мы, например, где-то проигрываем там в плане нашей цифровой грамотности, наших каких-то там рейтингов, да, нынешнее поколение Z, оно чем прекрасно, оно, как показывают все исследования, оно очень к нам лояльно. И если мы, да, то есть вот этот конфликт знаменитый отцов и детей, вот на Z-ах он вообще просто не работает. Они,
вот это мы подобрались к очень интересной теме. Расскажите подробнее.
Да, зеты, они очень сильно отличаются от предыдущих всех поколений. Они ведут очень более здоровый образ жизни. Среди их меньше там вредных привычек. Они же зожники. Среди них огромное количество волонтеров. Они там постоянно чистят Байкал. Они собирают какой-то раздельный мусор. Они там спасают планету, ежей и так далее. Это вот у них прям, это для них органично. И они очень лояльны к взрослым. Поэтому если привлекать детей для того, чтобы вместе постигать какие-то цифровые сервисы, вместе делать там покупки, советоваться и так далее, для них это прямо вот замечательный как бы предмет общения, это для них как бы как раз то, где они могут быть полезны, где они прям чувствуют, что они такие вот, ну, крутые, при том, что они помогают своим, ну, родителям. Это вообще как бы тоже снимает определенные, ну, конфликты в семье, потому что когда это как раз про дружбу, вот, и... Здесь очень замечательно, что когда в семье, ну, складывается такая атмосфера, когда дети взрослые что-то вместе обсуждают, планируют, Даже вот мы, когда с ребятами общаемся в Артеке, ребенок должен понимать, что даже такой радостный повод, как бесплатная путевка в Артек, оно может стать для семьи определенным как бы финансовым стрессом, да, потому что если ты живешь не на территории, да, лагеря где-то в Крыму, тебе нужно туда прилететь, то твоя семья должна как бы понимать, что ей придется там потратить деньги на билеты. Ну, Москва это где-то будет в среднем там 15 тысяч, а если дети летят, я не знаю, там с какого-то крайнего севера, то там суммы вообще могут быть катастрофичные. И нужно понимать ребенку, да, что его радостное такое событие, оно вот есть определенный как бы финансовый такой дисбаланс. Вот. И так все, что происходит. Поэтому здесь очень интересно, чтобы вот эти наши цифровые дети, их очень классно привлекать в соинвесторы, да, потому что они свои карманные деньги могут, например, тоже вкладывать в крупную покупку. А здесь мы как бы, когда вот проводим мастер-классы для родителей, да, тоже нас спрашивают там про как общаться с детьми, как там делать. Мы говорим, здесь же очень все классно, вы же можете не покупать ребенку какие-то вещи, которые ему там не нужны. Поговорить с ним, что он хочет. Поговорить, что, например, если он там хочет тут какую-то крупную покупку, да, все родственники спокойно могут поучаствовать в этом процессе, и он может в нем поучаствовать. Он может тогда меньше тратить, и он понимает, что, например, 10-15% он будет его взнос вот этими карманными деньгами, и для него это тоже как бы очень приятный повод для гордости.
Угу. Так как наш эфир постепенно подходит к концу, но еще не конец, я бы хотела спросить вас, Елена, что вас лично удивило в этом исследовании? Какие результаты для вас стали абсолютно новыми?
Что меня удивило? О том, что дети, которые вот как раз наши такие цифровые замечательные, не интересуются технологиями. Они не разбираются в тех программах, которые установлены на компьютерах. То есть практически 50% детей ответили, что вот если что-то там надо будет на компьютере поменять, им придется прибегать к помощи абсолютно других людей. То есть они пользуются компьютером, ну, какими-то своими гаджетами, ну, в том виде, который они им достаются. То есть они их там не апгрейдят, они не смотрят и так далее. Интересный еще показатель, что цифровая грамотность у мальчиков значительно выше, чем у девочек.
Ну, это как раз, кажется, вписывается в какие-то гендерные стереотипы, нет?
Да, но я не думала, что это так будет очевидно, хотя...
Намного? Там большой разрыв?
Можно посмотреть, что у нас здесь касается. Так, у нас есть по мальчикам показатели 76, по девочкам 91. И интересно, что у подростков в возрасте 16-17 лет цифровая грамотность составляет 74 пункта, у подростков в возрасте 14-15 лет она ниже 72. Ну и опять-таки, что все-таки индекс цифровой грамотности взрослых на 21 пункт ниже, чем у подростков. У подростков, я напомню, он составляет 73 пункта.
Если коротко, за одну минуту, какие рекомендации вы даете родителям?
Не надо бояться интернета, не надо его воспринимать как агрессивную среду, потому что в ней живут наши дети. От нас с вами именно зависит то, насколько она будет комфортной, и безопасной и полезной. Она реально полезна, и дети ее используют и видят в ней совершенно дружелюбную вот эту среду, но единственное, нужно объяснить им правила нахождения. Ну, как мы объясняем, да, правила перехода через дорогу, мы учим, не знаю, там, правилам поведения за столом в общественных местах и так далее. Здесь тоже очень важно, и этому не уделяется же внимание, ну, если сейчас вот как бы еще с финансовой грамотностью становится чуть получше, да, ее уже вкрапляют в какие-то школьные программы, есть прям целые учебники, вот Центрального банка, Министерства финансов разрабатываются учебные комплекты. По цифровой грамотности ситуация не хороша. Поэтому здесь задача наших взрослых, если интернет – это среда обитания наших детей, да, цифровых, нужно сделать так, чтобы они находились в ней без вреда. То есть они как раз максимально получали из нее пользу, они учились в ней, там очень много образовательного контента. Но вы только посмотрите, ведь сегодня же мы можем учиться в любом ведущем вузе мира. Открытые библиотеки ведущих университетов, да, открытый курс, ты можешь, я не знаю, смотреть ролики, столике, учиться играть на укулеле, заниматься какими-то компьютерными курсами, кулинарными курсами. То есть вообще это очень здорово.
Елена, спасибо вам огромное. Это была программа «Радиошкола». Меня зовут Юлия Варшавская. И в гостях у нас была Елена Луценко, руководитель образовательных программ «Киви-банка». Мы говорили про цифровую грамотность. Елена, спасибо.
Спасибо большое. Буду рада продолжить общение на эту тему.
Обязательно.